Глава 28. Когда я проснулся, ее уже не было. Сквозь раздраенные иллюминаторы в каюту проникал солнечный свет. Волнение улеглось, и все же яхта немного покачивалась, показывая то голубое небо с горизонтальными полосками облаков, то спокойную гладь океана. Где-то кто-то варил кофе и жарил копченое мясо. Некоторое время я лежал неподвижно, собирая разрозненные части рассудка и пытаясь сложить из них пристойный наряд. Что рассказать Артеге? Сколько и как это преподнести? Подготовка посланников лениво предложила себя, словно вытащенная из болота туша. Поглощенный созерцанием солнечных зайчиков, пляшущих на простыне, я позволил ей покачаться на поверхности и снова погрузиться в трясину. Позвякивание стекла, донесшееся из коридора, заставило меня обернуться. В дверях стоял Артега в футболке с надписью «Нет резолюции номер 653». «Нет» было перечеркнуто неряшливым красным крестом, а поверх тем же цветом было выведено решительное «Да». Стройные колонны обнаженных ног Артеги исчезали под футболкой, и казалось, что там они продолжаются до бесконечности. В руках она держала большой поднос с завтраком на целый полицейский участок. Увидев, что я проснулся, Артега тряхнула головой, убирая с лица волосы, и хитро улыбнулась. Я рассказал ей все.
«И что ты собираешься делать?»
Пожав плечами, я отвернулся, уставившись вдаль, прищуриваясь, чтобы защитить глаза от бликов на поверхности воды. Океан казался более плоским, более задумчивым, чем на Харлоне. Только отсюда, с палубы, можно было постичь всю его бескрайность, в которой яхта затерялась, внезапно превратившись в игрушку. «Я собираюсь сделать то, что хочет от меня Кавахара, что хочет Мириам Банкрофт, что хочешь ты, что, похоже, хотят все матих. Я собираюсь закрыть дело».
«Ты думаешь, это Кавахара спалила Банкрофту голову?»
«Очень похоже на то. Или она прикрывает того, кто это сделал. Теперь это уже не имеет значения. Сара у нее в руках, вот что сейчас главное».
«Мы можем предъявить ей обвинение в насильственном похищении. Незаконное удержание оцифрованного человеческого сознания может потянуть на...»
«От 50 до 100 лет», — слабо усмехнулся я. «Вчера вечером я тебя внимательно слушал. Но сама Кавахара никого не удерживает. Сара в руках у каких-нибудь подставных лиц».
«Можно получить ордер на обыск».
«Кристина, она же маф, мать ее. Она отметет обвинение, и при этом у нее даже пульс не собьется. Так или иначе, об этом не может быть и речи. Как только я предприму против Кавахары любые шаги, она швырнет Сару в виртуальную пытку. Сколько времени потребуется на то, чтобы получить ордер, в лучшем случае?»
«Ну, пару дней, если запрос выдаст он».
Едва Артега произнесла эти слова, как на ее лицо набежала тень. Перевесившись через ограждение, она уставилась вниз. «Вот именно. В виртуальности это равно почти году. Сара не посланник, у нее нет необходимой подготовки. То, что сможет сделать с ней Кавахара за 8 или 9 виртуальных месяцев, превратит рассудок нормального человека в кашу. К тому времени, как мы ее вытащим, Сара сойдет с ума. Если мы ее вообще вытащим. А я, твою мать, даже не хочу рассматривать вариант, при котором ей придется пережить хотя бы одну секунду...»
«Хорошо», — положила мне руку на плечо Артега. «Хорошо, извини».
Я поежился. Не знаю, от свежего ветерка или от мысли о виртуальных подземельях Кавахары. «Не бери в голову».
«Я полицейская. У меня в крови искать способ, как прищучить плохих ребят. Вот и все».
Подняв взгляд, я бледно улыбнулся. «А я чрезвычайный посланник. У меня в крови искать способ перегрызть Кавахаре горло. Я искал очень тщательно. И не смог ничего найти». Слабую улыбку Артеги тронуло сочувствие, увидеть которое я ожидал рано или поздно. «Послушай, Кристина, я знаю, как поступить. Я придумаю для Банкрофта убедительную ложь и закрою дело. Это противозаконно, не спорю, но зато не пострадает никто из тех, кто мне дорог. И я мог бы ничего не говорить тебе».
Она задумалась, не отрывая взгляда от воды за бортом яхты, словно ответ был где-то там, плывущий следом за нами.
Я прошелся вдоль ограждения, чтобы дать ей время подумать, и, задрав голову, принялся изучать опрокинутую голубую чашу небосвода, размышляя о системах орбитального наблюдения. Здесь, посреди кажущегося бесконечным океана, легко поверить в то, что можно спрятаться от всех Кавахар и Банкрофтов. Но подобная игра в прятки стала невозможна еще много столетий назад.
«Если они хотят тебя достать», — написала однажды молодая Куэлл о правящей элите Харлана, «рано или поздно тебя подберут с этого шарика, словно любопытную пылинку с марсианской археологической находки. Ты можешь пересечь пропасть между звездами, но они все равно пойдут по твоему следу. Отправься на хранение на многие века, но они встретят тебя в новых клонах, когда ты будешь загружаться в оболочку. Они есть то, что мы раньше видели в своих мечтах как богов. Таинственные орудия судьбы, неумолимые как смерть, это бедная труженица с косой. Несчастная смерть, теперь тебе не по силам противостоять восставшим против тебя могучим технологиям видоизмененного углерода, позволившим оцифровывать человеческий рассудок и загружать его в новую оболочку. Когда-то мы жили, с ужасом ожидая твоего появления. Теперь мы отчаянно флиртуем с тобой, мрачной старухой, а сильные мира сего не подпускают тебя даже к черному входу».
Я поморщился. По сравнению с Кавахарой, смерть была ничтожеством, на которое даже жалко тратить силы. Остановившись на носу, я выбрал точку на горизонте и уставился в нее, дожидаясь, когда Ортега определится. Предположим, давным-давно вы были с кем-то знакомы. Вы делили с этим человеком радости и печали, упивались друг другом. Затем ваши пути разошлись, жизнь разметала вас в разные стороны, связывавшие узы оказались недостаточно прочными. А может, вас разъединили внешние силы. И вот, много лет спустя, вы снова встречаетесь с тем же самым человеком, в той же оболочке, и начинаете все сначала. Что такое взаимное влечение? Тот ли это человек? Возможно, у него с тем, кто остался в ваших воспоминаниях, одинаковое имя, приблизительно одинаковая внешность. Но достаточно ли этого для того, чтобы считать их одним и тем же человеком? А если недостаточно, то не отодвигаются ли перемены на второй план, на задворки? Со временем люди меняются, но насколько? В детстве я верил, что существует некая суть человеческой личности, неизменная основа, на которую налагаются внешние переменные факторы, тем не менее не трогающие ядро. Позднее я начал понимать, что это представление было ошибкой, обусловленной метафорами, которыми привыкли окружать себя люди. То, что мы принимаем за человеческую личность, столь же мимолетно, как и поднимающиеся передо мной волны. Или песчаные барханы, сформированные под внешним воздействием. Ветер, притяжение, воспитание, генотип. Все меняется и разрушается. И единственный способ избежать этого — отправиться на вечное хранение.
Подобно тому, как действие примитивного секстанта основано на иллюзии того, что Солнце и звезды вращаются вокруг планеты, на которой мы стоим, наши органы чувств дают нам иллюзию стабильности во Вселенной, и если не принять за основу это предположение, ничего нельзя сделать.
Вирджиния Видаура расхаживает по аудитории, с головой погрузившись в чтение лекции.
Но из того, что секстант позволяет правильно прокладывать курс в открытом океане, еще не следует, что Солнце и звезды вращаются вокруг нас. Что бы мы ни сделали как цивилизация, как отдельные индивидуумы, Вселенная нестабильна, равно как и каждая ее частица. Звезды пожирают себя, Вселенная стремительно расширяется, а мы состоим из материи, находящейся в процессе постоянного изменения.